Иван Иванович, здравствуйте. Рассказывайте же скорее, что случилось с вами.
Ах, неприятность, Николай Семенович, огромная. Кто-то обидно покой мой нарушил. Вернулся я от вас давеча. Стал ключ в дверь вкладывать, а дверь сама отворилась. Смотрю на полу, ящик из моего письменного стола лежит, и все выспано. Золотая цепочка валяется, и еще кое-что ценное брошено. А взятые заветные вещи и золотые часы, которые покойный отец подарил. Да древних монеток штук 600, да конверт, в котором лежало 500 рублей на мои похороны, и билет на могилу рядом с матерью.
Что же вы сделали?
Да ничего, покуда еще не сделал. Да не знаю и делать ли. Говорят, надо явку подавать. А каков ваш совет, Николай Семенович?
А что тут советовать? Филат, поставь чаю и закуски. Все как нужно. Мы с Иваном Ивановичем чай пить в гостиной будем.
Так это неприятно. Что же мне делать?
Пропало не мое, а ваше добро. Чужую обиду легко прощать. Я советовать не могу. А если хотите, я могу вам сказать, как со мною раз было подобное, и что дальше случилось.
Пожалуйста, расскажите.
Сделал я раз себе шубу, и стала она мне 300 рублей. А была притяжелая. Так бывало, плечи отсадят, что мочи нет. Я и взял с нею дурную привычку, идучи все ее с плеч спускать. И от этого скоро сбил в ней подол. Утром в рождественский сочельник заходит служанка с моей шубой и говорит мне:
«Шуба подбилась. Я по-портновски мех подшить не умею. Посажу на игле, весь подол станет морщиться. Дворник говорит, что рядом в доме у него знакомый портнишка есть. Очень хорошо починку делает. Не послать ли к нему шубу с дворником? Он к вечеру ее назад принесет».
Я согласился. Девушка и отдала мою шубу дворнику, а дворник отнес ее рядом в дом своему знакомому портнишке. А сочельник пришел с оттепелью, капели капали, вечером и шуба не понадобилась, в пальто было впору. Я про шубу забыл и не спросил ее, а на Рождество слышу в кухне какой-то спор и смущение. Дворник, бледный и испуганный, не с праздником поздравляет, а что-то бормочет, я и в толк сразу взять не могу.
«Барин, вашей шубы нет, и сам портнишка пропал. Прошу вас, подайте явку, а то я как будто свою вину перед вами имею через эту шубу».
Я не стал подавать, а он от себя подал. Он подал явку, а шубы моей, разумеется, все нет как нет. И говорят, что и портного нет. Жена у него осталась с двумя детьми, один 3 лет, а другой грудной.
«Ох, не погубите, батюшка! Бедность у нас ужасающая, живем в угле, да и за угол не заплачено. И еды у нас никакой нет. А про вашу шубу? Муж шубу починил и понес ее, чтобы отдать, да с тех пор и сам не возвращается. А у меня одному 3 года, а другой грудной, не погубите нас, бедные!»
Женщины и дети страшные, я скорее в дом зашел, ей сколько-то денег дал. Приходит дворник и докладывает.
«И искали во всех местах, где он мог быть, и не нашли. Пропал портнишка, как в воду канул».
Я подосадовал и другую шубу себе сделал, а про пропажу забывать стал. Как вдруг неожиданно на первой неделе Великого Поста прибегает ко мне дворник, весь в попыхах, и лепечет скороговоркою:
«Пожалуйте к мировому, я портнишку подсмотрел, посмотрел его под лица, как он к жене тайно приходил. И сейчас его поймал и к судье свел».
Я поехал. Смотрю, действительно, сторож бережет какого-то человека худого, тощего, и весь сам в отрепочках, починить некому, и общий вид какой-то полумертвый.
«Господин Лесков, пропала ли у вас шуба? Какая она была и сколько стоила?»
«Да, господин судья, была шуба такая-то, заплачено было 300 рублей, а потом ношена. И сколько стоило во время пропажи, определить не могу».
«Я ее подшил и к дворнику понес, чтобы отдать и деньги за работу получить. На грех дворника дома не было, и дверь была заперта. А господина я не знал по фамилии, нигде живут, а у нас в сочельник в семье не было ни копеечки. Я и пошел со двора, да и заложил закладчику шубу. А на взятый под залог деньги купил чайку, сахарцу, пивка, водочки. А потом утром испугался и убежал. И последние деньги пропил. И с тех пор и все путался. Вот. А теперь я не знаю, где и квиток потерял, и закладчика указать не могу. Виноват, виноват. Пропала шуба.
А сколько, по-вашему, шуба стоила?
Шуба... шуба была хорошая.
Да сколько же именно она могла стоить?
Шуба ценная.
100 рублей она могла, например, стоить?
Больше, больше могла стоить.
И 150 стоила?
О, стоила.
Молодец, портной. Ни себя, ни барина не конфузит.
Определю портного Ситкина Фрола Прокопыча на 3 месяца в тюрьму посадить. А потом... чтобы он господину заказчику, Лескову Николаю Семеновичу, за шубу деньги заплатил.
Фрол! Фрол, голубчик! А как же, детки? Жить-то нам как? Ведь с голоду помрем!
Можно к вам обратиться, барин?
Ну что еще, Василий, видишь, спешу.
Портнишку повели во строк. Все правильно. Вышло, значит, барин, вам удовлетворение самое полное, и больше от судьи ожидать нечего.
Эх, Василий, кто тебя просил всю эту канитель начинать?
Так по закону. Не мог же я так это дело оставить. У дворников тоже своя гордость есть, и правда есть. Она одна для всех.
Ну ладно, ступай, Василий.
Странный барин, вроде чем недоволен.
Дал Бог мне, что я вскоре же заболел ревматизмом, который по-старинному по-русски называли «камчугою». Верно ей дано это название. Днем эту болезнь еще и так и сяк терпеть можно, а как ночь придет, так она начинает камчить. И нет возможности ни на минуту уснуть. А как лежишь без сна, то не весь, что припоминается и представляется. И вот у меня из головы не идет мой портнишка и его жена с детьми. Он теперь за мою шубу во строге сидит, а с бабой и детьми-то что делается? А мне от всего этого суда и от розыска что в пользу прибыло? Ничего он мне никогда, этот портнишка, заплатить-то не может. Да если б я и захотел что-нибудь с него донимать по мелочи, так от всего от этого будет только с умой пахнуть. Никогда я этого донимать не стану. И это стало меня до того ужасно беспокоить, что я послал дворника Василия узнать, жива ли портнишкина жена и что с нею и с детьми ее делается?
Ее присуждено выселить, и как раз их сегодня выгоняют. За ними за угол набралось уж 6 рублей.
А камчуга ночью спать не дает и в лица перекидается. Задремешь от усталости, а портнишка вдруг явится и начинает холодным утюгом по больным местам, как по болвашке, водить. И все водит, все разглаживает, да на суставах острым углом налегает. И так он меня прогладил, что я поскорей дал 6 рублей. Не полегчает ли, если уж не на теле, так хоть на совести? Потому так я уверен, что в бедствиях портновской семьи это моя жестокость виновата. Жена портного оказалась дамой чуткого сердца и пришла, чтобы меня благодарить за 6 рублей. А сама вся в лохмотьях, и дети голые.
Благодетель вы наш, Николай Семенович. Не оставили на улице замерзать. Храни вас Господь.
Дал им еще 3 рубля.
Спасибо, хлебушка куплю. Наедимся хоть досыта.
А как ночь, так портнишка опять идет с холодным утюгом. И зачем это я только наделал? Рассердишься и начинаешь думать. А как же мне иначе-то было сделать? Ведь нельзя же всякому плуту подачку давать. Так все и сомневаются. А тут Пасха пришла. Портному еще 1.5 месяца в тюрьме сидеть. Я уж давал его жене и по рублю, и по 2 много раз. А к Пасхе надо бы что-нибудь увеличить им пенсию. Ну, по силам своим и увеличил. Да жена его о себе иначе понимать стала. И на меня недовольна, и сердится.
Кормильца нашего оковал? Что я с детьми теперь сделаю? Ты нас убил? Тебя Бог убьет.
И смешно, и досадно, и жалко, и совестно. Несравненно бы лучше было, если б моя шуба с портным вместе пропала с глаз моих. А теперь, если хочешь затворить уста матери голодных и холодных детей, корми воровскую семью, а то где твоя совесть-то явится? Кормлю я кое-как семью Портнишкину, а на душе все противное. Чувствую, что будто я сделал что-то такое хуже, чем чужую шубу снес. И никак от этого не избавиться.
Ну уж это вы хватили, Николай Семенович.
Правда, Иван Иванович, так все и было. И вот под самую Пасху все пошли к утренне, а я больной, остался один дома и только чуть-чуть задремал, как вдруг ко мне жалует орловский купец Иван Петрович Андросов. Старичок был небольшой, очень полный, с совершенно белой головой, и лет 40 тому назад умер и схоронен в Орле. Последние годы перед своей кончиной он находился в чрезвычайной бедности, а имел очень богатого зятя, который какими-то неправдами завладел его состоянием. Отец мой этого старика уважал и называл праведником, а я только помню, что он ходил в садах яблони прививать, и у нас бывало, если сядет в кресло, то уж никак из него не вылезет. Он встает, и кресло на нем висит, как раковина на улитке. Никогда он ни о чем не тужил и про все всегда говорил весело, а когда люди ему напоминали про обиды от дочери и от зятя, то он, бывало, всегда одинаково отнекивался.
Ну, так что ж...
А вы бы, Иван Петрович, жаловались?
Вот тебе еще что ж.
А помрешь с голоду?
Ну, так что ж...
И схоронить-то будет некому.
Вот тебе еще что ж.
Говорили, он глуп. А он не был глуп. Он пришел к нам на Рождество и все ел вареники и похваливал.
И точно я тепленькими хлопочками напихался. И вставать не хочется.
И так и не встал с кресла. А взял, да и умер. А мы его схоронили. Ведь такой человек, очевидно, знал, что делал. В бесстрашной душе ведь Бог живет. Так-то бы и мне следовало сделать. Пропало. Ну так что ж? А жаловаться? Вот тебе еще что ж. И куда сколько было бы всем нам лучше, и самому бы мне было спокойнее. Вот, Иван Иванович, друг мой, такая история со мной приключилась. А вы сами думайте, как вам поступать».
Ничего я никому не подам. И не хочу, чтобы начали тормошить людей и отравлять всем Христово Рождество. Пропало и кончено. Ну, так что ж. Да и вот тебе еще что ж. Но нас с вами многие осудят, Николай Семенович.
Не бойся показаться спешным и глупым, если ты поступишь по правилу того, который сказал тебе. Прости обидчику. И приобрети себе в нем брата своего.